на презентации Газпромне.
Люди были.
И мне очень понравилось, чат департамента, они говорят, что мы не выдумываем, чтобы нам развить какую нашу компетенцию, мы не выдумываем план для всех просто так, мы не делаем огульное обучение для всех сверхудовизов, мы работаем под задачу, под проект. Вот это очень мне нравится, очень мило, мне кажется, так очень трудно, ну, вообще-то. Но это, прежде всего, компетенция в моем понимании. Если есть вопрос от бизнеса, то нужно откликаться на этот запрос, а не просто стараться придумать какие-то компетенции, а потом выкручивать суставы людям. Давайте эту компетенцию вам прокачаем, а люди будут говорить, да нет, это время хотели поработать. Так вот, ну это же очень часто столкновение. Тема про доверие и трудный разговор, она пришла из жизни. Из оргразвитийной, оргконсультантской модели. Но вот в принципе модели, я вернусь все-таки, вот по первый слайд, потому что самая обычная моя работа как специалиста по организационному развитию в кливлинской модели с присущими моделями, особенностями стилевыми, это важность присутствия и использования СЭЛ работающим человеком, это в каком-то смысле педагогика, то есть я показываю руководителям, что им не только не стыдно и не контрпродуктивно, а очень важно опираться на их личностные особенности. Потому что очень часто бывает такой интроект у людей, верование, что вот там, мне нужно прокачивать бесконечно то, что у меня слабо, а то, что у меня сильно, пользоваться этим немножко даже стыдно. Вот я с этим сталкиваюсь просто, это удивительно. И люди всю жизнь качают несуществующую мышцу. Человек, скажем, порывистый, импульсивный креативщик старается стать более пунктуальным, более обстоятельным. И понятно, он хочет встречаться с теми, кто пунктуальный, ему это очень важно. Но при этом, если это перегиб в эту сторону, то он теряет свои способности тратить силы на другое, на что, в общем-то, само по себе не растет. Общий слайд, касающийся кливлинской модели. Да, следует сказать, что кливлинская модель это часть гештальт методологии применения к организационному развитию и консультированию организаций, выросшая, собственно, в колыбели тренингово-консалтингового направления во всем мире. Я не устаю напоминать, я вижу довольно много новых лиц в этой аудитории, а в большом зале вообще очень много новых лиц. Чтобы вы знали, чтобы никто не забывал, создателем и первым воплотителем термина, используемым тренинг в индустриальной среде, является Курт Левин, отчетливый гештальтист, наш учитель, теория поля в социальных системах, динамическая теория поля, это Курт Левин. И тренинг, национальная тренинговая лаборатория, это первое место, где тренинг был использован в индустриальном формате для индустриальных задач. И только специфика гештальт-подхода определила в дальнейшем диверсификацию данного вида практики. Гештальтисты длительное время были довольно маргинальны, довольно сильно по задачам, увлекшимся выполнением задач. Представители тренингового корпуса, я рассказывал сегодня Николаю, там записывали формально, где-то на рубеже МКО, конце 90-х годов, я некоторое время не приезжал к Марку, он меня давно приглашал и много раз, и я перестал приезжать, потому что то, что я рассказывал людям, люди воспринимали из тренерского сообщества с большой критикой. Они говорят, у, это очень медленно, у, это очень нетоварно, у, как это продать нашим заказчикам, у, наши заказчики циничные и таким коктейлем голову сворачивают в два счета. О, там, как отсюда получить деньги, о, как посчитать эффективность метода, о, что ты понимаешь про роли. Ну, в общем, понимаете, все страшные вопросы они мне бросали, я не успевал ничего толком сообщить, я говорю, что ну никто ничего не понимает про эффективность, или у вас иначе. Но они не слушали этого. О, почему роли должна относиться к тому, что вообще в другом вообще пространстве находится, о, это не товарно, о, это правда, я сказал, Марк, я не буду больше ездить.
Когда Марк стал ездить к нам, в принципе, вот потому что умный, видите, он опережает время. Он много лет ездил к нам, учился практически во всех программах, которые были у нас.
А потом я снова приехал, я оказался в Пире, я понял, учился, как быстро изменилось пространство. А пространство изменилось очень логично, потому что перестало, люди стали затихать и слушать, что я говорю. Я схожу по мастерским, я смотрю, люди там в одну голову, в две головы переоткрывают то, что мы уже 70 лет преподаем. Это было очень приятно. И, пожалуйста, знайте, мы не ревнивые. Я очень обожаю mindfulness. Я обожаю, когда нашу awareness люди приносят как совершенно свежее, новое, никому неведомое открытие, нашу буддийскую, нашу дзеновскую осознанность снова в индустриальное сообщество приносят другие, молодая шпана. Я, конечно, немножко настороженно отношусь к попытке стереть меня с лица земли, да? Еще пока не готов возглавить это направление, но я приветствую все разумные формы активной протоплазмы. Поэтому мне нравится, когда культурные явления развиваются, продолжаются. Кто бы ни говорил что-то здравое, даже если он не ссылается на учителей, даже если он не читал книги, а только смотрел YouTube и TED-токи, это уже хорошо. Потому что кто смотрел TED-ток, тот человек уже пальцем в рот не кладет. Ну так вот, основные позиции Билдинской модели в организационном консультировании и организационном развитии. Это то, что характеризует культуру и методологию. Видите, основная критика со стороны умных, прагматичных людей в адрес гештальт-подхода, такая первого уровня критика заключается в том, что ну это у вас философия. Это не то, что можно бери да делай. И ответ – да, совершенно верно, так и есть. Это философия и мировоззрение. Но тогда, следующий этап атаки, но тогда, значит, это, наверное, непрактично. Нет. Пожалуйста, не спешите судить. Попробуйте. И вы тогда на своем опыте скажете практично или нет. Потому что, я не помню, по-моему, Эдисон сказал когда-то, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Помните? Это никто, мне кажется, с этим не спорит. Но, конечно, особенно страшно потрогать такую теорию, которая может зашатать условия твоей собственной жизни. Вольно рассуждать про индустриальную революцию. Это не непосредственно относится к тебе. Ну да, вопрос купить ли 50 гектаров земли остается актуальным. Но его можно как бы вынести за скобки, хотя он центральный ответ на все вопросы по данной лекции для меня. Но в наших вопросах нельзя вынести себя за скобки. Пожалуйста, кто хочет выжимку из гештальт-подхода или из дзен и вынести себя за скобки, сразу покиньте аудиторию. Не потому, что я вас не люблю, я вас все равно, может быть, могу любить. Но потому, что вам, скорее всего, будет трудно и скучно здесь. Так вот, основные культуральные и методологические принципы Кливлендской модели. Это знают многие. Здесь уже вы услышите такое. Я знаю, что вчера Витя Зурпный делал презентацию, и мы с ним ее готовили, обсуждали. И я знаю, это был успех. Я знаю, людям показалось интересно. Я знаю, Андрей Станченко здесь что-то делает. Я знаю, Саша здесь выступает. Сегодня же, да? Вот, Александр Александрович, сегодня будет. Дмитрий Коркин где-то здесь ходит. Татьяна Владимировна всегда с нами. Это вот Алексей, тут, в общем, ползала. Наших, Юля, господи, всех не называют. Не то, чтобы гештальтисты, вот еще важно. Если вы контактируете со мной или с представителями нашей культуры, совершенно не обязательно вам становиться гештальтистом. Прошу вас. Но если вы найдете что-то, что вам по вкусу и что дополняет ваше мироощущение, миропонимание, вы можете вам по вкусу взять какую-то часть, пожалуйста, не стесняясь, берите эту часть и не пытайтесь брать то, что вам не по вкусу. Это очень важно. Если вы возьмете 3% из того, что нам близко, и не надо называть себя гештальтистом при этом, прошу вас, вы можете оставаться кем угодно. Ну так вот, видите, я сказал, что это очень близко к человеку история. Присутствие и использование self. Use of self – это такое устойчивое словосочетание. Прошу прощения за англиканизм и американизм. Дело в том, что пришла оттуда эта наука. И вот как цифровизацию и вот еще что-то, что перевел. Вот это вот получение удовлетворения от интеллектуальной деятельности вместо эмоционального интеллекта. Мне очень нравится этот перевод. Я, пожалуйста, буду им пользоваться. Поэтому вы переводите, если вы сможете, своим образом. Но важно, что нашу работу делает человек. При всем при том, что многое мы можем стандартизировать, прописать по делу раз, два, три. Я сегодня Николаю Дану расписал технологию получения смысла. Я знаю, как любого человека учить получать смысл жизни. Николай говорит, вау, у меня совпали все остальные выступления всех ораторов. Я вижу, где есть методология, потому что они все знают о смысле. Конечно же, люди опытные, у вас у каждого спросить, вы расскажете, как вы получаете смысл. А я знаю, как это получается методологически. Но бессубъектно получить это нельзя. И это большая трудность. Потому что что хочет сейчас человек, желающий диджитализировать, цифровизировать меня и вас тоже. Он как бы мозговое намерение у него может даже доброе. Он говорит, ну ты же не хочешь обратно в пещеру, да? Не хочешь вот это все handmade, все в одном экземпляре, 18 операций с ошибками. Ты же любишь унитаз с теплой крышкой? Я говорю, о, откуда ты знал? Я уже развращен, я уже не хочу обратно в пещеру. Но в этот же момент, когда человек, я знаю, что купил 50 гектаров земли, я думаю, ха-ха, у нас есть все-таки надежда на натуральность. И все оцифровать не получится, друзья. Самое главное оцифровать не получится. Орган тебе вставят, а радость тебе не вставят. Ее не оцифруют. Точка за сим. Методологическая точка здесь. Методологическая. Кому важно про радость, пожалуйста, это не сопли в сахаре, мой разговор про радость. Вчера я был на встрече, пары говорили. Вы были, кто еще был вчера, где... Вот были пары, и они разговаривали о своей семье. Когда человек говорил про то, что потерялась радость в какой-то момент жизни, а потом случилось что-то неведомое, неуправляемое, и радость вернулась. Ну, в общем, это важные категории для тех, кто понимает. Кому про радость не важно, правда, покиньте эту аудиторию. Потому что есть чем занять себя. Если у вас радость дана, вы уверены, что она дана на всю жизнь, это благодать такая. Можно заняться более какими-то технократическими моментами, там, не знаю, чем-то. Очень много здесь полезного. Так вот, присутствие use of self. Вся наша работа делается лично. Хорошие новости. Нельзя быть слишком плохим для того, чтобы работать в кливлендской модели в гештальт-подходе. Это хорошая новость. И эта новость поддерживается третьей позицией этого перечня. Множественной реальности существует. То есть ты, какой бы ты ни был, можешь так пользоваться собой, use of self, чтобы быть влиятельным для других людей. Опять же, я знаю, что есть дегенераты. Я знаю, что есть дебилы. Я знаю, что есть люди с задержкой психического развития. Есть со всевозможными расстройствами. Есть с недостаточностями. Ну, это известно. Не каждый может добиться того уровня и той степени влиятельности. Я говорю сейчас с позиции консультанта, человека, которому это близко, или практики, который в своей жизни применяет. Но, тем не менее, с любым уровнем присутствия можно оказывать влияние на других людей и влиять на свою жизнь. Ну, больше с позиции консультанта. Феноменология. О феноменологии я поговорю, когда мы будем говорить о коучинге, о применимости. Но это очень важный принцип. Феноменологичность, не интерпретативность. Это ключевая позиция гештальт-подхода и в кливлендской модели она в полной мере присутствует. Мы очень ценим сырой материал. Я писал про Agile и про Scrum и писал. Мы занимаемся исходниками. Это не значит, что мы не любим дериваты. Мы любим и уважаем дериваты. Хорошо, Agile. Прекрасно, что люди об этом думают и формулируют. Scrum хорошо. Прекрасно, что есть Scrum. Но только мы занимаемся исходниками. Мы занимаемся базисом неинтерпретативности, как основанием для дальнейших применений. И, пожалуйста, используйте это в своих интересах. Процесс гораздо больше, чем
контент. Вот математики есть в аудитории? Вот этот значок, это математический знак или только от творчества Олеси и меня?
Я проверила.
Вы про... Спасибо большое, Олеся, спасибо. Ну, жаль, мы лишились открытия. Но хорошо, нас не осудят математики. Однажды я стал про экстремумы рассуждать. Среди психологов. Ну, знаете, вольно среди психологов поговорить про экстремумы человеку с университетским образованием. Но там оказалась женщина-математик. Это было такой фиаско. Процесс гораздо больше, чем контент. Что это значит? Есть соблазн очень умных людей и просто умных людей. Мы увлекаемся контентом, нас увлекают события. Ну, знаете, как фильмы с Бастером Китоном или с, там, не знаю, это экшен. То есть происходят события, это нас увлекает. Знаете, как отдыхает современный менеджер? Мне надо отдохнуть. Он кликает телевизор, где насилие, новости российские, украинские, CNN, ТВ3, порно, ой, спорт, еще. Так отдыхает человек. То есть на каналы нагружается какая-то информация. И в основном это контент. А процесс, это человек кликает и не видит то, что он смотрит, и это очень трудная история заметить. Знаете, как говорят люди, когда бросают кликать? Они говорят, я заметил, что я кликаю. Так же говорят люди. Кто когда-нибудь бывало вечером не мог заснуть? О, спасибо, друзья. По крайней мере, это вопрос номер 226.5 на честность. Да, чтобы знать. Теперь уже убрали вот тот, что, знаете, переходите вы в России, убрали. Переходите вы на красный свет улицу. Потому что если пишешь, что не перехожу, это либо корк-пор, либо врет человек. Ну ладно. Кто про MMPI знает? А, ну, хорошо, что меньше. Тоже второй вопрос на честь. Хорошо. Вот люди говорят, как прерывается вот это гоняние перед сном. Когда не могу заснуть, мысли крутятся на работе. Кто попадает в рабочие ситуации, и мысли гоняются. И вызов-то какой? Я не могу сейчас пойти и решить эти вопросы. Я не могу, потому что я не могу передать их людям. И я все там, уже какие-то проекты готовы, а для каких-то нужно проконтактировать. Но сейчас я это сделать не могу. А все равно гоняю, потому что мне это важно. И вот это люди приходят очень серьезно, озадаченные. Они говорят, я не могу заснуть, там 3, 4, 5 утра засыпаю. Вот таким образом. Как начинается засыпание, возможность, человек замечает. Я гоняю, говорит, о, в какой-то момент я заметил, я лежу и смотрю в потолок. И я не вижу ни лампу, ни муху, которая там есть. И вот с этого начинается возможность заснуть. То есть заметить процесс, как я живу. Это начало возможности что-то изменить в ситуации. Это очень просто. Это настолько просто, что трудно поверить, что здесь ответ. И люди хотят отмахнуться от этого. Да ну какие глупости. Давайте скорее к решению. Мы занимаемся процессом. Мы занимаемся тем, что происходит в группе. Я вот тоже замечаю, какая у нас динамика. Не так много людей приходят через 15 минут после начала. Это очень интересная характеристика для меня. И это феноменология. Я никак пока не интерпретирую. Я просто думаю, ты смотри, какая интересная группа. Теория поля и теория систем. Нет, о теории поля и теории систем мы поговорим, когда будем говорить про коучинг. Вы только знаете, что Куплевин это автор теории поля. А теорию систем создавали люди, которые очень тесно и близко связаны с гештальтистской методологией. И Бертоланфи знал гештальтистов и обсуждал эти концепции и прочее. И Винер тоже наш человек, кто понимает. Ну, ладно. Хочу спросить, для кого этот перечень хорошо знаком, и вы не знали, что это Кливлендская модель? О, нормально, коллеги. Потому что это уже становится элементом, ну, одной из культур отношения к миру. То есть совершенно нормально. Но знаете, что есть школа, где в этом направлении варят уже давно и уже много всего. Выходите. Ура! Следующий слайд. Следующий слайд. Конечно, хорошо бы, что... Ну, я вот этот вывешу в перерыве, чтобы он висел и напоминал о себе. А второй слайд уже такой применительно к коучингу. Кто вот там коуч? или занимался коучингом. Знаете, не всегда. Один раз это еще не коуч.
Два
раза, ну.
А ты это коуч, да?
Ну, вы решаете. Не одну, то есть, кто пробовал, кто там вот, ну, хотел бы назвать себя коучем, читал про коучинг. У нас же тоже очень много людей выучились по книжкам. Думал о коучинге, да, тревожился о судьбе коучинга. Это уже, да, это уже. Да, женат на коуче. Нет, женатый на психологе не считается психологом. Хотя в нашей стране все практические психологи. Россия — это страна победивших практических психологов. Я помню, мы вышли с первым учебником практической психологии. Прям в типографии нам объяснили, что мы практические психологи. Кто решает вопросы с такими балбесами, неорганизованными, как вы? Вот там вся практика где. Ну вот, про коучинг. Опять же, про принципы. Про принципы. Если вы будете вот какие-то релевантные ваши примеры, какие-то ваши реакции приносить по ходу, это совершенно нормально. Я буду знать тогда, что мы в одном правильном месте, а вы будете соучаствовать. Потому что я уже давно верю в то, что, ну, такие интеллектуальные процессы, связанные с людьми, они сотворческие. Любой руководитель это знает. Что я делаю это с людьми. Не каждый руководитель это любит. Очень многие говорят, блин, я сам бы сделал классно. Одна только проблема, я не могу разорваться. Я вынужден. А прижать пауков я не могу. Это я цитирую, простите. Они же разбегутся, как пауки из банки. С кем я буду работать? Вот я и терплю. Вот. Это такой вызов. И при этом данность-то, она такая, если быть философом немножко, то это же мы вместе творим. Это же насколько неуправляемое вся вот это, вот это поле, вот совместная деятельность. Ты же не знаешь, что делают люди в комнате. Если специальной камеры не поставил, то ты не знаешь, что они делают, когда ты ушел. А если поставил, они затревожились. Вот. Основание кливлендской модели в применении к коучингу. Повторюсь очень коротко. Коучинг, я здесь буду рассматривать индивидуальную работу. Здесь вот сидят выпускники института коучинга. Вон Алексей, я не знаю, кто-то еще, Марина Данилова. Вот, и Ирина, конечно же. Юля, вы из института коучинга? Но Марину не вижу, не пришла пока, но собиралась прийти. То есть есть люди, кто этим занимается всю жизнь. Поэтому, вот, ну, опять же, тоже множественные реальности. Я сегодня был на заседании Ассоциации русскоговорящих коучей у друга хорошего Андрея Королитина, там свои понятия, осет, своя субкультура. Нормально, если есть разные деревни, и в разных деревнях с разные песенки. Это совершенно нормально. Коучингом я буду называть работу в основном с одним человеком, двумя или тремя, по вопросам и задачам человека. Отличая от такого, ну, более тренингового или экспертного подхода, когда у меня есть задача, мне нужно научить, я не знаю, чему я могу научить, ну, проплыть 25 метров кролем какого-нибудь симпатичного человека, который не умеет. Я могу там начинать, там, вздыхание начать, я знаю. Это не то. Вот, это не экспертная задача по коучингу. Коучинг в основном по задаче, вопросу человека. Человек пришел, два человека пришли, и у них какая-то сложность вообще-то. Потому что если не сложно, то не идут. Просто не доходят, не приходят. В первую очередь по времени. Хотя говорят, что в первую очередь по деньгам. Но нет. В первую очередь по времени не приходят. Не хватает мотивации. Так вот. Когда мы работаем таким образом, то первое основание, о котором хочется сказать в кливлендской модели, это трезвый экзистенциальный оптимизм. Когда-то, когда я думал, что можно из всей психологической практики оставить одну правильную школу психологической практики, а именно гештальт-подход, я не некоторое время я был настроен именно так. У меня были удивительно плохие отношения с коллегами. Удивительно. И это было необъяснимо. А вот в ту пору мне не нравилась позитивная психология. Я до сих пор с сомнением отношусь. Вон дрон снимает. Или пошел дрон. Диджитализация. С недоверием отношусь к вот этим идеям аутотренинга и такое вот. Я не пукну, это не я. для меня это вот какое-то такое. Нет, конечно, вот такая воля, она очень важна. И совсем расслабленный такой медузоподобный человек, который, потому что он медузоподобный, называется гештальтистом, это вот не мой тоже человек. Потому что 10 тысяч часов для меня тоже 10 тысяч часов, как и для Щедровицкого. Вообще 10 тысяч часов, а я-то жду 15 вообще. Ну то есть труд есть в каждой деятельности, чтобы стать мастером. Ничего тут просто вот такого открыл рот и осознанность потекла внутрь, нету такого. Практика – это практика. Порой, вот видели, в Фейсбуке блуждают, пяточки монаха. Вот он молился, и на дереве там его пяточки. Я его понимаю. Я даже думаю, он иногда немножко вот так подтирал там. Я уже думал, клево будет в Фейсбук выложить. Потом пяточки. Ну, чуть-чуть так елозил на месте. Думал, ну, блин, ну все-таки поглубже. И он приходил каждое утро, думал, елы-палы. А ведь поглубже стали пяточки. Ну, это он чуть-чуть думал, потом, ой, грешные мысли. И дальше, да, медитировал правильно. Ну, так же было.
Конечно.
Он же человек.
Я его видела.
Живого вот того человека?
Да.
Ну, вот. Как вас зовут?
Аня.
Аня. Вот Аня, спросите потом, как было у нее.
Помогает.
Трезвый экзистенциальный оптимизм. Так вот, я не любил позитивную психологию, которая такая, эх, эге-гей, мы прорвемся. Я думаю, да какой прорвемся? Посмотрите на себя. Вы не прорвете. И вот 90-е годы я им сообщал. Я говорю, вы вообще себя видели? Вы же, блин, клоуны смешные. Позитивные. Вы посмотрите, как вы одеты. Вы посмотрите, сколько у вас денег. Вы посмотрите, как вы научились. Вы же глупые и необразованные, темные и скучные люди. Ну, конечно, все правильно, меня не любили. Так вот, наш оптимизм гештальтистский вообще не такой. Вот вам смешно. А я же вот не просто вам рассказываю. Оно же вам под кожу залезет. И вы же потом какой-нибудь вторник вспомните. Ух ты, а что я делаю? А я ведь практикую трезвый экзистенциальный оптимизм. И вы подумаете, как неприятно. Как неприятно практиковать трезвый экзистенциальный оптимизм. Но будете продолжать, потому что будете знать, а другого выхода нет. Так вот, трезвый экзистенциальный оптимизм – это такой оптимизм, когда ты продолжаешь верить в то, что завтра наступит. Это как у Щедровицкого. Из хорошей позиции. Как будто все будет хорошо. Хотя ничто из понимаемой информации не дает оснований так думать. Я понятно? О, как вы затихли сразу. Конечно, правильно затихли. Это наш принцип. Он формулируется Кьеркегардом. Я повторю для вас эту прекрасную цитату. Я очень люблю этого автора. Мы с Шоном Гафни любим его очень сильно. Оптимизм – это делать шаг вперед, как будто ты знаешь, что там есть твердь, зная наверняка, что твердь там может и не оказаться. Вот это оптимизм. Это наш черный европейский оптимизм. Американский оптимизм другой. Но мы, гештальте, вышли из Германии, прожили Южную Африку, Америку и вернулись сюда, на наши просторы. Это очень важный оптимизм, потому что он понимаем в индустриальных сообществах. Потому что многие другие платформы, этические и эмоциональные, работающие люди принять не могут. Они говорят, нет, вы знаете, вы живете как птички, нам с вами не по пути. Мы здесь конкретные муравьи, мы здесь знаем, зачем умираем, это мне говорят в организациях, мы знаем, зачем умираем. Что вы к нам пришли здесь в вашем этом галстуке? Вы вообще что хотите вашим галстуком нам сказать? Говорят люди. Ну, это когда мы уже познакомились поближе, когда есть доверие, люди об этом говорят. Но я говорю, да, я все-таки вам напоминаю о том, что жизнь живая и есть. Хоть вы и решили временно, что она пока не для вас. А я пришел вам напомнить. Конечно, это непростое напоминание. Я не всем его делаю. Однако такое может случиться. Следующий блок. Организмическая саморегуляция плюс осознанность плюс эксперимент. Организмическая саморегуляция. Что это значит? Мы верим в то, что системы, организмы, а любую систему, организацию человека я рассматриваю как организм, они имеют механизм саморегулирования, живой. Да. Сейчас я буду пользоваться материалом Пира, то, что я услышал только что или недавно. Щедровицкий говорит, мы не можем сейчас предсказывать то, что происходит. Мы не можем, мы не знаем. Никто не знает, в каком месте стрельнет очередная индустриальная революция. Конечно, мы и всего остального не знаем. Он человек умный и честный, похоже. Он говорит, ну да, да, я просто из хорошей позиции вам сейчас это толкаю. Потому что работа какая. Вот такой оптимизм загружать. Как бы умный, как бы продуманный. А на самом деле никто ничего не знает, как будет. Шел один менеджер, думал, что он знает, сколько денег у него будет 27 ноября 28 года, ему на голову упала сосуля. Он ошибся.
Что-то пошло не так.
Совершенно верно. И таких факторов, как у него спрашивали, добрые люди спрашивают, а что помогло вам стать таким великим? Назовите один фактор. Ну, человек теряется, потому что вся жизнь привыкает. Вообще, сам вопрос, постановки вопроса сложный.
Ну, есть сам факт рождения.
Да, правильно.
Просто ну, как минимум, это базовые исходы. Это дано, как в физике, дано. Если дано, все, ну, Бог дал, правильно, да? Если хотим какую-то такую объяснительную модель привлечь, или там космосу было угодно, давайте так назовем. Ну, то есть это не так много добавляет в понимание, правда ведь? Организмическая саморегуляция, ну, не так много. А управлять-то хочется, мы же здесь собрались для управления, а не просто так поговорить о невозможности прогнозировать жизнь. Ну, это же неинтересный разговор, правда, совсем не продуктовый. Но если я не верю, что есть организмическая саморегуляция, я просто делаю огромный объем практически бесплодных усилий. Очень интересно. Если я верю в организмическую саморегуляцию, у меня возникает шанс. Ну, классический пример, как эти японцы, дескать, асфальтируют дорожки. Я не был в Японии, я не знаю, как они их асфальтируют. Но я запомню, мне понравилось. Где натоптано, там асфальтируют. Примерно так. Очень мудрый руководитель. Я знаю, здесь в аудитории сидят несколько мудрых руководителей. Я слышал, поступают иногда именно так. Они смотрят, какой бред происходит у них в организации. И придумывают, как его немножко облагородив, институционализировать. И это называется теперь agile. Нет, ну, коллеги, меня простите, я буду вот вещи называть своими именами. Своими, не их именами, а моими. Вы можете брать и можете прилагать свои имена. А мы это называем организмическая саморегуляция и мудрость в принятии закона организмической саморегуляции. Но дальше. Мы добавляем осознанность. Сегодня мы с Николаем разговаривали, чему я могу научить. Что? Говорите сюда. Нет, там. Не только. Организмическая саморегуляция, это да, я пристраиваюсь к этому миру, как могу. Честные руководители иногда в порыве искренности так и говорят. Я просто успеваю пристроиться к тому, что они там вытворяют с моими указаниями. Они еще пока вроде меня не раскололи. Пожалуйста, не тревожьтесь. Они вас и не расколят. Они о вас почти не думают. Они думают о себе. Это тоже неприятная новость. Они думают о себе. Вы как точечка для них очень часто, которая в ботинке камешек мешает им красиво танцевать дальше. Но так у людей у всех, в общем-то, часто. Мы добавляем к организмической саморегуляции осознанность, и мы пользуемся экспериментированием. Кто был на лекции Эльконина? Здесь был Эльконин. Вот. Мне очень понравилось. Вот это вот пробное действие, идея с пробным действием, это наш эксперимент. Мы базово продаем осознанность. Что продает гештальтист? Оргконсультант, коуч, неважно, кто угодно. Осознанность. Товар так себе покупается. Так себе. С Николаем говорил. Полезность непонятна. Обещает проблемы. И правильно обещает проблемы. Хочется, чтобы ее не было в жизни. Чтобы просто перло. Люди хотят. Хочу, чтобы перло. Можете сделать, чтобы перло? Говорю, нет, не могу. Так и знал. Если умный, понимаешь, что но запрос-то такой. Хочу, чтобы дальше перло. Помню, было мне 22. Вот перло в тот год. Хочу, чтобы вернулось. Может? Я говорю, нет, не могу. Это тут тоже следующий пункт будет. Надо очень точно говорить ясность по границам, административным и прочим. Чего не могу, надо говорить не могу. Это выращивает только доверие. Вторые полтора часа будут про доверие. Если я начинаю вот так вот танцевать, ну, можно попробовать, чтобы вас поперло. Это все, это конец. За язык никто не тянул. Это там ответишь уже. Нельзя говорить о том, что продаешь чего-нибудь. А осознанность продаем. А зачем она нужна людям, осознанность? Ну, вы же тут все любите осознанность, да? Ну так, кто любит осознанность? Вот по-честному. Вот. Ну продайте мне хоть немножко. За что мне ее любить?
Радость
не верю. Как осознаешь про себя? Я вот перед венчанием решил исповедаться. Как занырнул бы, как нахлобучил я. Не принимаю про радость. Радость.
Дает силу. Без силы будет. Можешь влиять на свою жизнь, на то, что хочешь.
Выбирать.
Свобода. Свобода немножко есть.
Заметь.
Но она тоже ж тяжелая. Правда? У меня тяжелая свобода. Я когда начинаю видеть это все, свобода-то есть. Но я-то внутри себя говорю, не, надо дальше брать на себя ответственности, раз уж свободушка. Весь такой я свободный, весь такой независимый. Можно типа не брать, быстро станет, кушать нечего.
Угу.
Как бы так. Ну продайте еще чуть-чуть неосознанности.
Выбирать можешь.
Да, вот это да, выбирать. Тоже не радует. Плохо или очень плохо. Трудно или очень трудно. Выборы-то у нас такие в жизни. Ну так, но все-таки да.
Ну, находясь в осознанке, по крайней мере, кайрос поймаешь.
Кого?
Кайрос.
Это как?
Окно возможности, удачный момент.
Да, а да, может быть. Есть да. Так и корова кайрос ловит. Ну, идет, смотрит, трава, йоу.
Она знает инстинктивно, а сейчас знает для чего.
Так знаете, сколько у меня менеджеров хотят вернуться на уровень инстинктивно? Они мечтают, чтобы обесмыслиться и просто дальше жить спокойно.
У коровы рефлективно идет настрой на траву, она ее чувствует.
Откуда вы придумали? Это психологи придумали для успокоения менеджеров. Животные инстинкт имеют, и от этого они как-то хуже или глупее. Мне кажется, это большая спекуляция. Но, тем не менее, да, ключевые слова для гештальтистов про осознанность – это выбор. Это выбор, да. Если я действительно признаю, что есть, и особенно как это происходит, возникает возможность выбирать. То, что выборы от этого могут не стать более легкими, это тоже факт. Это такая некоторая трезвость. Опять же, трезвый оптимизм. Будем продираться на трезвую. Смотреть на свою жизнь. Ну, как у алкоголиков. 12 шагов, первый шаг. Я алкоголик. Там. Ну, вот это мы любим. Экспериментирование. Очень любимая часть. Вот это маленькие действия, пробные действия. Эксперимент – это маленькая попытка реального действия в направлении желаемого. Минимальная. Мышиными шагами. Это в любом масштабе. Индивидуальная работа. Чем меньше масштаб выбирает мой клиент, тем больше я его поддерживаю. А как обычно хотят люди? Сильный человек хочет большой шаг. Большой хирург, большой разрез. Ну, это такая, в общем, шутка, но в этом есть. Знаете, масштабно. Все поделал. Там вот Росатомами поруководил. Крутил все сильно. Плохо работает, говорит честный взрослый человек. Но крутил как? На каком большом гаечном ключом? Так что 11 лет передать не мог работу. Понимаете, что рассказывает честный человек о своей деятельности? Так стандартизировано было. Так что лично... Вот не рад же человек своему величию, понимаете? Вот он же честный уже, ему что терять нечего. Он честно говорит. Прекрасная была презентация, я просто только подчеркнул все. Экспериментирование. Вот в чем смеетесь? Это же соль земли. Это же вообще все грустные новости, друзья. Чего вы смеетесь? Смешно? Очень интересно. Читали о природе смешного доктора Фройда? Почитайте. Доктор Фройд, он не все писал глупости. О природе смешного очень хорошая работа. Почитайте. Я сам я говорю правду людям. Люди часто смеются. Говорят, у вас такое тонкое чувство юмора. Фантастика какая-то. Я просто говорю правду, мне кажется. Ну, иногда чуть-чуть. Шучу. Минимизация управленческого воздействия. Взял на пире. Это наш кливлендский принцип в коучинге. У Суворова. Помните, был такой на прошлом пире?
Да.
Очень запомнил я его просто. Для того, чтобы я мог поддержать организмическую саморегуляцию в системе, я минимизирую управленческое воздействие. Я убираю свое вмешательство из системы. Чем меньше я могу привнести своей активности, формирующей систему, тем больше у меня шанс, что система породит свои хорошие решения. Это очень трудная новость. Вызовов несколько. Во-первых, система хочет знать, что я отрабатываю свои деньги. Она мне просто пишет. Я хочу знать, что ты отрабатываешь свои деньги. Это предел честности. Это вообще трудное послание, потому что это вызов в каком-то смысле. Но это совершенно логичное, здравое послание. Там, призывая тебя, я хочу не только доверять, но я хочу знать, что от тебя есть добавленная стоимость. Ну, какая-то. Или мне облегчение какое-то. И тогда мои интервенции, которые возвращают системе ответственность, воспринимаются как фрустрация. Какого черта? Опять, что ли, я сама? Опять я сам? Что это такое вообще? Где помощь? Про помощь мы двинемся дальше. Но если здесь я начну кормить обезболивающим, замещать что-то, давать витамины, то тем самым я не дам системе вырастить свою способность. И это баланс и танец. Если я вижу, система загибается, а я вляпался и у меня контракт, я, конечно, может быть, где-то подхвачу, что-то подброшу, если верю, что оно сработает. Но вы, кто пробовал давать советы в своей жизни? Кто давал когда-то? У кого есть приятный опыт в результате давания советов? Кому говорят всегда спасибо, поднимите, классно, важно. Скажем, поменьше людей поднимают руку. Пробовали почти все, благодарность получили не все, наиболее талантливые. И то я бы спросил, в какой формулировке был совет. Мне кажется, вам стоит подумать о главном. Ну, то есть, как вот попугаю это, угадальщика. Минимизация управленческого воздействия возвращает ответственность и возможность присвоить результаты системе, что очень важно. В любых помогающих профессиях есть опасность, если ты стал слишком нужным, слишком полезным, что будет, когда ты уйдешь? Вот я прихожу в офисы, где побывали представители большой шестерки, порой такое случается, и они оставили стратегический том. Так как я уже много лет хожу по большим компаниям, я спрашиваю, у какого из ваших вице-президентов этот том стоит? Это уже очень грубый вопрос. Мне обычно называют, но если уж работать даже с грубым человеком, то надо назвать. Я прихожу к нему и говорю, ну как у вас с воплощением? Он говорит, ну зачем вы сразу начинаете хамить? Ну, кто был в больших компаниях, тот понимает. Потому что если есть большое воздействие, пришли очень умные парни, написали крутую стратегию, мы просто совсем не можем ее воплотить. Вы помните, как танк КВ дует? Танк КВ мне перевезли, год не могли наладить. А красиво написанную на Эрнстом и Янгом стратегию, и Экопси даже написанную стратегию, которая ничуть не хуже, конечно же. Ее воплотить вообще невозможно. Реальность заключается в этом. Можно воплотить какие-то 18%, а остальные 32 радующих процента будут ваши собственные, которые вы породите, вы сделаете. Их не написано в этом плане. И вам будет стыдно признаться, что вы не воплотили еще 72, а воплотили еще 32 своих, корявых, непонятных, вот тех, которые, помните, по организмической саморегуляции. Благослови бред, который породили сотрудники. Но реальность именно такова. Реальность именно такова. Мы минимизируем управленческое воздействие. Феноменология. Здесь они. Неинтерпретативность. Я люблю очень факты. Факты трудно выбросить из памяти. Они застревают, они остаются. Они застаются как картинки. С интерпретацией можно бороться. Вы меня поняли неправильно. Вы хотите мне зла. Вы мне завидуете. Ну, внутренняя защита, по крайней мере, может срабатывать. Если я возвращаю в систему факты, ну, например, я сидел на одном совещании, там совет директоров, 31 человек, большая крупная компания, строительная. И в конце совещания 2 часа. Я сделал одну интервенцию за эти 2 часа, потому что они 31 человек, в эти 2 часа у них было что говорить. Они обнаружили вдруг, что совершенно исчез полностью забор у них на одном из объектов. Совсем исчез. И никто не знал, куда он исчез. Вот много лет прошло, совсем много лет, 20 лет. Вот ту пору исчез забор. Это была такая очень волнительная тема. Они предполагали, что кто-то возрадовался от этого. Ну, то есть, ну, кто-то почему-то же, зачем-то он исчез. Но я сделал интервенцию. Я сказал, что говорили про забор, а человек, который отвечает за этот участок, не сказал за 2 часа ни слова. И все. А был человек, который должен был... Я не знал смысла этого явления, но мне это было очень удивительно. Там сидел человек, который вот как бы должен был отвечать за этот собор. У них была потом большая очень ругань. Там, они потом сами у себя выяснили, что человек какой-то там, ну не знаю, он какой-то статус особый имеет. И... После интервью... Но я ничего не сказал. Я не сказал, что они молодцы. Я не сказал, что они плохо провели совещание. Я просто обратил внимание на какой-то любопытный факт. А у людей возникло столкновение с реальностью. Потому что очень часто в организациях, в сообществах и у отдельных граждан тоже, видите, я скачу. Я говорил о коучинге, я перехожу в оргоразвитийную плоскость. Но это очень связанная для меня история. Некоторые очевидные вещи люди прилагают все усилия, чтобы их не замечать. У кого в личной жизни или в организациях есть такой пример, что все знают, но никто не хочет на это обращать внимание, замечать и тем более делать с этим что-то. О, мало рук. Но мы еще не так хорошо знакомы. Вот в этой части больше почему-то, вот та часть, вот та меньше. Наверное, мы не так хорошо знакомы. Я позволю себе отнести этот вопрос тоже к разряду шкалы лжи по МПР. То есть, в общем, обычно люди обнаружат, да, но вот не все мне в себе нравится. Вот. Зачем же я вот сделал такой поступок? Или зачем же мы до сих пор так поступаем вот в этой ситуации? Эх, хорошо бы по-другому, но сейчас никак, сейчас не об этом. Будем дальше жить. Феноменологическая интервенция – это наблюдение, данное из модальности. Что я видел, что я слышал или что я чувствовал. Да. Я помню, что на какой-то из сессий я сказал там, группе товарищей, что мне с ними страшно. Они изменился ход беседы. Они меня вообще не хотели стрелять в меня. Но с ними рядом было страшно. Даже рядом просто находиться. А они там друг с другом что-то обсуждали. И это вроде не тема. Ну, что тебе страшно? Ну, смотрят, вроде мужичина такой. Что боится-то? Но, да. Но потом разговор потек в другую сторону. Имею право. У кого есть опыт успешного применения феноменологической интервенции? Что вы сообщили людям или человеку или системе? Видел, слышал, чувствовал, и вы считаете, что эффект был хорошим? Покажись. Ну вот, есть несколько. Арман не поднял руку, я вижу. То есть негативный опыт тоже бывает. Просто я знаю Армана, видел, что Арман пробовал. Значит, не понравилось. Ничего, что я так
выглядел. Я просто не помню.
Восточные люди. Да. На самом деле, это никогда ведь не знаешь про эффект. Можно знать только, понравилось или не понравилось. Это тоже элемент феноменологии. Ну, про эффективность мы говорили. Вообще, попытки оценить эффективность, это такое вообще расходование... В нашей области расходование денег на ублажение собственной тревоги. Ну вот честно, кто хочет потратить деньги, попытаться успокоить тревогу свою или заказчика, или собственника, займитесь оценкой эффективности. Ну так. А как иначе вы скажете, вот мы взрослые люди. Но вообще приходится честно говорить, что ну вот как оценить ROI на черный квадрат Малевича, друзья? Мне кажется, инвестиции были не очень большими. Не правда ли? И ведь копии легко сделать. Не правда ли? У меня студент в Тюмени нарисовал мгновенно красный, белый и копию черного квадрата. Он просто сам сделал трики. Он повторил. В размере даже изменил квадрат. Вы понимаете, да? Очень интересно. Вот так же и в отношении людей. ROI на радость. А? ROI на качество коммуникации. А ведь хочется посчитать копеечку, я ее напрасно потратил или нет. Я тут богадельню построил или это эффективное предприятие. А ведь это не шуточный вызов. Мне эти деньги можно было спокойно положить в карман, которые я на развитие, так называемое развитие сотрудников потратил. А еще и тут в школе развития сотрудников граждане сообщают, что оценивать эффект этого мероприятия, в общем-то, малопродуктивное дело. Ничего себе. Богадельней пахнет. А или нет, коллеги? Есть у вас прививка от этого вируса? А, спритихли как? Ну, вы что, а как же вы работаете, если у вас нет прививки? Что, не привитые, это голый секс? Чего? А, вдруг прорвемся, да?
Вдруг выстрелит.
Ничего себе.
Делаем шаг. Верю, что там смерть.
А, то есть оптимизм.
Нет.
А у меня есть, у нас в клиентской модели есть средство. Я вам его прямо сейчас сообщу, перескочив несколько моментов. А, ну, даже несколько. Ясность по границам в административных и содержательных вопросах. Пункт номер 9. Ясность по границам. И твердость, ясность и открытость. Очень важно эти вопросы прояснять, потому что внутри у человека, который сам себя представляет или организацию представляет, это же демоны, они также и крутятся внутри. И нет, ни один не побеждает. Я называю этих демонов. Желание быть уверенным, что я инвестирую правильно, быть спокойным на сей счет и знание, что уверенным я быть не могу. Это как на свидание идешь. Очень хочется, чтобы это было то, наконец-то, а? Там, кто это у меня? Марина Данилова говорит, девушка, советую всем в институте. Вы пробуйте, особенно если развелись. Вы не торопитесь, а вы пробуйте. Это же опыт жизни, это очень важный опыт. Хочется, чтобы было то прям сразу. Ну, не знаю, мне вот всегда хотелось, чтобы вот всякий раз прям то было. И в работе то же самое. Но не можешь ты быть уверенным, к сожалению, в этом. Придумать, построить математическую модель, а еще и... А, да, один раз у меня был вызов. В 90-е годы тоже неумные еврейские собственники, такие прям хорошие, очень уважаю я. Мудрость древняя, прям века дышит. Это я не шучу совершенно. Культура очень имеет значение. Интереснее всего переговоры я модерировал. Еврейские собственники, китайские собственники. Бомба. Страшно быть. Сидят наши. Советские.
То есть на четверть наш народ?
Наши люди. Потому что это просто... И говорят, мы чувствуем, они древнее. Они терпят лучше нас. Они хотят купить, но не торопятся. Мы думали, мы самые медленные. То есть, ну, это совет. Понимаете, да, что?
Можно вопрос?
Да, конечно.
Конечно, понятно, если ты работаешь с опытом или собственником, ты можешь ему это объяснить, и он тебя поймет, потому что он часто в неопределенности работает, решение принимает и так далее. Если ты работаешь с каким-то отделом, в котором еще 33 отдела, которые обязаны отчитаться о твоем мероприятии, и это происходит. Но эти люди не могут этого услышать, им нужно что-то дать.
Смотрите, я тогда спрашиваю, как вы обычно меряете? У меня всегда есть шкала. Есть человек, ответственный за измерение. Он говорит, мы дадим потом опросник, нам напишут, что хорошо. Я про евреев не договорил. В 90-е годы однажды мне предложили, давайте мы вашу зарплату свяжем с выстрелом по прибыли. Прирост по прибыли измерим. Я говорю, мужики, не надо, вам будет больно. Они говорят, мы хотим. Как было трудно потом получить несусветно большие деньги. Если бы вы знали. Я не заслуживал этих денег. Я их честно об этом предупреждал. Я говорил, не надо. Ведь много же факторов. Вы же просто... Не надо связывать результат моей работы. Ты работаешь стопами. Мы собственники. От нашего благополучия. Они так хотели выхитрить. Понимаете? Я это понимал тоже. Ну просто. По-хорошему хотели вы. Мы танцевали в этом. Я говорю, мужики, не надо. Я говорю, нет, надо. Ну, отдали. Очень трудно. Год. Отдавали. Всякий раз было там сложности. Ну, отдали. Все, отдали полностью. То, что я раз в 7 больше заплатил. Очень плохо было. Но... правда плохо. Потому что неправильный это принцип. Потому что столько факторов влияет на такие прямые линейные параметры, что связывать нашу софтовую работу с этим, ну, нелепо.
Почему плохо? Чему плохо-то? Они довольны ты или нет?
Они недовольны были, Виталий. Они страдали очень. И мне выбивали душу. Они мне мстили за то, что так они лоханулись. Потому что пришить-то мне ничего нельзя было. Никак. Я их правда уговаривал. Ну так. Это, я после этого нет. Только вот мне больше не надо. Я говорю сейчас, больше мне не надо. Меньше я не возьму, не буду делать. А больше мне не надо. А бонус? Не надо бонус. А в совет директоров? Не надо меня в совет директоров. Росатом не хочу даже. Не пойду никуда. Это не моя зона ответственности. Ну это я определил. В какой-то момент времени, может и пошел. Но Ну, в общем, да, это отдельная история. Так вот, проговаривать. И здесь же пункт уважения к сопротивлению. Очень, вот это отдельный важный пункт. Он уже к кливлендской модели почти не относится. Это основная история Кейп-Код. Кто практикует как консультант? Покажитесь, кто практикующий консультант? О, ух ты, я думал, у вас больше. Так, значит, вы пафос не поймаете.
Поймаете.
Поймаете, да, вы просто умные, так? Ну, ладно, поехали. Поехали. Как будто у вас... Это как детям о сексе. Я им говорю, пафос не поймать. Они говорят, поймаем. Ну, давайте. Хорошо. Работа с силой собрания. Ну, тогда как тизис, запомните, вдруг вас... Там не повезет, и будете работать консультантом в итоге. Любое сопротивление клиента требует уважения. Не требует согласия, но требует признания. Три шага. Это Кейп-Код модель, кусок Кейп-Код модели, но они с Кливлендом рядом, в общем, неважно. Это другая песочница, но очень рядоположно. Да, это я определил легко. Сопротивление клиента требует уважения, не требует моего согласия, непременно требует признания. Я вижу проявление сопротивления клиента, я должен обозначить, что я его замечаю. Я вижу, вы крутили головой все время, когда я говорил. Это не значит, что я должен броситься, переубеждать клиента. Нет, это не нужно в этот момент. Но я уважаю отдельный строй его чувств и мыслей, и ее чувств и мыслей, не суть важна. И когда будет время, я спрошу, а что у вас внутри было, вот, что предопределило эту реакцию? И с этим дальше... Нужно работать. Это пропускают очень многие консультанты и коучи. Потому что это неловкий момент. Сейчас проскочим, и дальше снова будет хорошо. Это большая ошибка. Иногда часто достаточно одного незамеченного знака сопротивления, доверие подорвано. Мы о доверии будем вторые полтора часа работать. Кому я понятное сказал?
Ой, скажи, пожалуйста, вот ты сказал сейчас очень важную
вещь.
Я обычно все-таки сразу возвращаю.
Видишь ли, ведь у тебя в это время и другой план работы идет по ходу. Иногда, если есть пауза, можно с этим работать сразу. Но в любом случае это нужно заметить сразу. Я вижу...
Я потом забываю.
Забыл покакать, никто никогда не забыл. Оно напоминает. Я вроде забыл на минутку так, что он мне принял. А потом вот раз, и на лекцию вроде. А как-то что-то это. Поэтому нет. Организмическая саморегуляция. Потребности не дают забыть о себе. Нет, коллеги. Вот тут я не боюсь нисколечко. Сопротивление никуда не делось. Оно упало в ячеечку. Потом ты в следующий раз резанешь эту же бочину. Ты получишь жесткий боли и ответ. Второй, если первый не был признан. Ну, это если ты попал в интеллигентную систему. В неинтеллигентной системе больше одного раза не дают. Второй раз. А ты, наверное, в 90-е годы и первого раза. Ну, там просто люди горячились. Там. Все было быстро. Так, чтоб света, больше этого человека здесь мы не видели. Бывают такие ошибки. Приходит человек, когда он тебе ошибки. Я говорю, не успел еще ничего им сказать. Но ты уже сделал три ошибки. Ты же не уважил их код культурный. Ты сделал три ошибки. Ты сел в кресло. Человека не спросил вообще, чье это кресло. Понимаете, ошибки же бывают очень важные. Сел в кресло. Это было кресло персональное уважаемого князя. В 90-е годы у нас возникли князи. Вдруг, вот сейчас снова. Ну, это реальная история.
Да. Могу пример привести из своей практики с консультантом.
Ну, давай.
Директор компании, да, тоже. Там был за запрос на обучение, приходит консультант, говорит, ну, в чем? Ой, говорит, вот миссию вас увидел. Он говорит, кто ж так пишет миссию, да? Ну, тут можно было укоротить это сделать, ну, все уже, да?
То есть мы пришли, расстрел, это опрос,
ну, да? В принципе, да. И потом...
Это самострел какой-то, щедровитель.
Вот такое было.
Да, да, конечно, конечно. Люди не хотят осознанности, вот. Вот осознанность, я пишу осознанность, вы мне хотели продать. Друзья дорогие, пожалуйста, я вас прошу просто. Это не, ну, мне все равно, конечно, мне все равно. Но из методолога я прошу вас, всякий раз подумайте, когда вы хотите сообщить человеку что-то, касающееся его осознанности. Особенно, если это касается критики. Если человек может воспринять это как критику. Ох, ну ты оделся сегодня как клоун. Вы что думаете, помочь этим человеку? Или там, что ж ты так, так долго-то замуж не выходишь? Что, 6 лет? Когда уже? Это вопросы, которые вы просто... Вот, знаете, что вы уже мертвы. Понимаете? А ведь всего-то по дружбе. Мы же за тебя переживаем. Когда уже? Или там молодая пара. Ну, когда уже внуки? Мама! Мама! И человек на 2 дня не может работать. Переживает. Задевает все. Задевает все. Знаки, символы. Так.
Вот смотрите, да. Уважение к сопротивлению, да. А дальше какое слово написано?
Уважение к сопротивлению. А лендинг, это лендинг. Это я смотрю, как села моя интервенция. Очень важно. Я вообще, конечно, я проявляюсь, я все время делаю интервенции. Я все время, уже профессионально, ну знаете, я не знаю, как что это. У меня уже тут голова же башня, у меня как будто в концлагере в советском страшном фильме «Фонарь», который наши там, не знаю, убегают, там, фонарь все. У меня голова так работает, я же смотрю, что с вами происходит, я же вас вижу. Сидит в телефоне, я тебя вижу. И, конечно, я думаю, как моя интервенция в тебя приземлилась. Я уважаю твою самостоятельность. Я знаю, ты сейчас посмотришь, потом подумаешь, ну совесть-то надо иметь, послушай еще минуту. Еще послушай. Может быть, а может уйдешь. Но я наблюдаю, мне важно, особенно если я куда-то выстрелил интервенцию, я смотрю, а там же очень много параметров. Мы в гештальте тело уважаем. Почему вот я взгромоздился на стул, и мы не любим вот эти амфитеатры. Там некоторые конференции просто умерли от того, что неправильно сделана рассадка. Надо видеть. Конечно, в оптимуме вам видеть друг друга, но я сказал, что это будет, по сути, монолог, поэтому тут не так страшно. Но мне, конечно, важно. Это любой человек, который выступает перед людьми, это знает. Продавцы это очень хорошо знают. Мне нужно знать, как приземлилось то, что я приношу. Потому что если я принес невкусное, зачем я буду нести еще невкусное? Мне нужно как минимум заметить. Стой, это что-то не пошло. Хочешь, можешь, время сейчас. Давай проясним, что вам не понравилось? Это наша любимая пицца. Да, у нас тут вообще нельзя пиццу есть. У нас вы что, как вчера, там, сметану. Сметана открывается неправильно. Какой ритуал, на какое минное поле ты попал, ты никогда не знаешь. Будет это индивидуальный клиент или там, 2 человека или организация. Может значить все, что угодно. Вопиющие примеры. Есть табу. Если ты скачешь по минному полю, как ягненок, ну такая твоя и участь будет. С колючей проволоки потом собирают шерстинки. Страшно, правда? Что-то вообще консультантская работа очень страшная. Бросайте, друзья. Кто умеет заниматься реальным сектором? И вот у вас есть соблазн и риск попасть в консультанты. Самая неопределенная работа. Вообще очень трудно понять, что ты сделал. Вот строитель построил, он может показать. Вот. А что я могу показать? Я покажу ваши красивые лица, вы скажете, это меня мама такой родила. И что? Душу вашу я даже сфотографировать только не могу. А, трудная история. Я почти шучу.
Кстати,
да. Пожалуйста. В индивидуальной работе я стараюсь занять 5-10% времени сессии. 5-10. Стараюсь. Иногда на старте вылезаю в 20, иногда даже в 30. Надеюсь, что в 50 я не попадал последние лет 30. То есть слово за слово — это не наша культура. Нужно, одна из моих работ, как я понимаю, предоставить пространство клиенту. А если я на группе людей, так тем более. Им есть о чем поговорить. Зачем я тут буду звездить? Мне моя задача помочь им поговорить. То есть, собственно, в коучинговом формате моя гармония 10%, 15%, немножко более живой, чем такое консультирование формат, такой более подвижный, 15%. Соответственно, за 50 минут, ну, я в эфире 5 минут, 7 минут. Мне хотелось бы надеяться. Я вот по минутам так не мерил, но ощущение такое. То, в общем-то, людям есть о чем поговорить. Коллеги, кто работает с людьми, кто слушал людей, кто имел риск спросить человека, как у тебя дела, и остановиться послушать, вы знаете, что ты не попадаешь на работу, на лекции, ты слушаешь. Особенно, если это за деньги, то тем слаще рассказать. Потому что каждое слово становится весомым. Человек понимает, что... Там, вообще я заплатил за это время. Мне сейчас... Это очень интересное ощущение. Я так как клиент знаю. Прям я выдавливаю из кишок самое важное как клиент. Потому что я хочу отработать эти деньги. И я думаю, вот блин, как я сам-то себя напряг-то жестко-то. Ну кто пробовал клиентом быть? В нашей работе это очень рекомендую. Потому что если ты не пробовал, ты как продаешь эти пирожки, которые сам не ешь? Это несправедливо. Работа ситуации. Теория поля. Теорию поля предлагаю понимать, как работать с ситуацией. Более глубоко, ну, берите Левина, читайте. Берите Эдвина Невиса, читайте. Потому что, ну, там можно утонуть в деталях. Очень интересная теория. Важно, что недооценить значение ситуации – смертный грех, преступление. Недооценил значение ситуации – потерял все. Как в случае со сметаной? Потому что в контексте сметана имеет значение из вчера. В контексте миссия и комментарий, который выскочил в легкого из человека, который хотел показаться большим экспертом, он хотел показать, что у него есть что-то. Он, наверное, мог предложить какие-то коррекции, но это резануло по самому, может быть, незащищенному сейчас кусочку человека. Да-да, пожалуйста. Я. Сметана. Это вчера. Ну, просто мне немножко неловко, но они говорили это открыто, поэтому я могу повторить. Семейная история. Есть, ну, большая сложность в паре, прекрасной паре, любящих друг друга людей. То, как она открывает банки со сметаной, вот эти, она темпераментная, убивает его. Я это отлично знаю, мужики с большим пониманием. То есть, ну это просто, там, не знаю, это такие мелочи, именно мелочи, даже в быту, это же там, как она насыпает сахар в чай, сколько песчинок рассыпается. Это у меня мужики рассказывают, всерьез, я не могу, я просто, когда понимаю, что это в действиях, бесит. Вот как она мимо, в очередной раз мимо кружки сахар сыпет, рассыпался песок вообще. Понимаете? Она говорит, ты что, больной вообще? Ты конченый вообще? Мы любим друг друга. А он умер в этот момент. И вот это. Мужики, ну в общем, женщины, мое сердце с вами. Мужики, нам нет прощения, я считаю. Но... Это грубо, конечно, потому что, может быть, кто-то из женщин не терпит, как он насыпает. Мужики тоже тупят жестко. Тебе что, трудно носки отнести к стиралке? Тебе что, трудно? Почему я их собираю? Ну, я не успел, я не думал, что уже нужно. Сколько мне нужно времени, чтобы вряд ли носки? Ну, коллеги, а ведь это все в жизни людей есть. И ты никогда не знаешь, с чем заряженный пришел к тебе коучинг человек. Он пришел, за него организация платит. Представляете? А его сейчас убивают носки. Он не может думать ни о чем другом, кроме как о носках. Я говорю, что можно мне сейчас? Я вижу, а я говорю, вы что красный-то такой? Он говорит, так меня бесит. Что бесит? Не по работе. Можно? Можно. И за 5 минут человек там выматерил все, что мог. И дальше он может уже вернуться к работе. Еще через 5 минут выдыхание и молчание. Ну, понимаешь, жизнь, она живая. Потребности, они в очереди стоят. В удовлетворении, в накопителе на удовлетворение. Они просто в очереди стоят, толпятся. Мы про потребности всегда в бизнесе работаем. Я продолжу, коллеги. По-моему. Сколько времени у меня, кстати? Кто там смотрит?
Полпятого.
Это не отвечает на вопрос, сколько времени осталось?
15 минут.
О, супер.
Кость, да. Можно уточнить про поле, да? Ну, то есть предлагаешь там рассматривать как контекст?
Да.
Просто
контекст. Контекст. Фон – это контекст. Пожалуйста, пользуйтесь словом контекст. Теория поля предлагает фигура и фон. Фигура – это фокус, где твое внимание сейчас. А фон – это все, что может иметь отношение. Культурный бэкграунд, история отношений, знаковая система, система ценностей. Потому что на фоне системы ценностей начинают работать фигуры. И, конечно, если бы я был там психоаналитик, или у меня был запрос, я бы работал. Что тебя бесит в этой сметане? Это очень интересный результат. В чем? Про сметану будем разговаривать. А про что, если у вас это конфликт семейный? Что, давайте правду посмотрим. Так, что меня бесит? Люди открывают здесь удивительные вещи. Что меня в этом событии задевает? Вот наш гештальтистский полевой вопрос. Что? Не само событие. Я не притворяюсь, что мне очевидно. Ну, понятно, сметана. А я не знаю, что эта сметана значит. Даже если меня тоже бесит сметана, друзья, я обязан спросить. И там будет другое объяснение. Это очень трудно. Человек с улицы вот это не понимает вообще. Потому что есть надежда, что нет, есть общие коды. Мы же не дебилы. Простите, мы одинаково понимаем ситуацию. Нет. Гораздо чаще смысл событий у людей, которые похожи друг на друга, бывает пугающе разным. Если вы про множественные реальности, возвращаемся к слайду первому, не помните, у вас будет очень много неприятно удивительных событий в жизни. Лучше знать заранее, что ты не знаешь, почему этот человек делает так. Спроси его, но наберись терпения выслушать ответ, который дебильный, не имеет смысла. Коллеги, я надеюсь, не только мне встречаются столь сложно организованные люди. Следующий блок. Следующий блок. Твердость, ясность и открытость. Я не буду о нем говорить. Коллеги, в Ютубе есть 2 или 3 моих выступления на тему твердость, ясность и открытость. Наберите их, посмотрите. Хорошее выступление. Зачем я буду повторять те же слова? Вы прям досмотрите, наверное, даже до конца. Они не очень товарно засняты, там, может быть, собраны как продукт, но если вы все еще досидели здесь, вам будет интересно про твердость, ясность и открытость. Кстати, заодно вы проверите свою мотивацию. Просто по факту того, искали вы, нашли ли вы и посмотрели, вы поймете, насколько вам вообще эта тема важна. Я понятно, я сейчас сказал, да? Это очень интересно, на самом деле, по-честному разбираться, что мне важно, что нет. Сейчас я заведу будильник, чтобы мы не залезли за границу. Пока что вы со мной?
Да.
Я не вижу ваших рук. Пока что вы со мной?
Да.
Шучу, шучу, это немножко такой разогрев, чтобы... Ну, просто, если у кого-то сейчас сопротивление, что-то вызывает протест, говори. Сейчас время. Мы достаточно познакомились. Мы довольно долго просидели в этой комнате. У вас есть кредит сказать, что вы не согласны. Пожалуйста, скажите.
Я не согласна, там не прочитать могу.
Сейчас, Танечка, поехали дальше. Правда, это не... Понимаете, может быть важен сам факт того, что вы скажете, что вы не согласны. И это можно, и это хорошо. Понятно? Не так важен ведь мой ответ, друзья. Как важно, чтобы вы заметили процесс. Если согласен, ну тоже не молчите. Скажите, вау, там знаешь, что-нибудь такое. Так, лейминг прожит. Ясность по границам. Административный. Вот это важный пункт. Тут вот там студенты института коучинга любят этот мой пункт.
Седьмой
обязательно. Сейчас, я уже начал про ясность по границам. Я скажу тут очень коротко. Это административные границы. Я искренне считаю, что очень важной задачей работы консультанта является выстраивание собственного организационного фрейма. Я его недооценивал, как в любой работе. Ясность по границам, граничные обстоятельства, время, место, люди, деньги. Я так запоминаю. Когда собираются? Где собираются? Кто собирается? И какие деньги за это платятся? Эти пункты, если не проверены, то по менеджменту пробой гарантирован. В нашей работе то же самое. Административно я отправляю каждому кандидату, клиенту типовое письмо, где прописываю очень дотошно. Ой, дотошные люди начинают меня сразу любить. Наконец-то я получил вменяемое письмо. Мне говорят, которые люди художественные говорят, ну нифига себе, они не дочитывают до конца. И мы начинаем с ними работать, потому что они ошибаются сразу, если они не дочитали до конца. Там много неприятных новостей. Ну, да. Там я точно оговариваю время. Если отмены за 48 часов нету сессии, 100% оплата, вне зависимости от причины пропуска, вы бесчеловечны. Я говорю, я так не считаю. У меня два таких случая бывает за 5 лет отмены. Вы будете здоровы, если на самом деле будете иметь этот коммитмент. Вы прям, вам будет плохо проболеть такой час, как у меня. Вам не будет неприятно. Поэтому вы будьте здоровы. Планируйте сразу на 5 лет. Вы будете 5 лет без болезней. Это хорошо. Но это почти шутка. Кто на работе имеет планирование? Вот Щедровицкий, пожалуйста, прошу вас. Вон там есть открытое окно. Я, простите, сквозняк после радикулита прошлого мая, я очень стал внимательным к сквознякам, и это то, что может меня зарезать. Заходите, конечно, всегда вовремя. Нет, серьезно, как вам пришлось? Все, что происходит, всегда вовремя. Я сейчас правда так чувствую. Когда-то раньше я думал, все пропустила, елки-палки. Ничего не пропустила. Сейчас все успеет. Вот вы смеются, люди. Ну, чего вы смеетесь? Административно, да. Письмо клиенту, серьезно. В организации тоже много этапов проясняющих переговоров. Проясняюсь я прям люблю. Потому что так мы разминирование производим. По возможности. И главное, это повод поговорить по содержанию. Не просто задача договориться о границах. А я так узнаю, мы знакомимся так. Какие у нас культуры, во что я верю. Люди говорят, вы что? Как это планируем 21 год? Я говорю, а как иначе? У меня есть записи на 21 год, конечно же. Я знаю, я в 21 году начнется новая группа. Вот я туда записываю идеи собираюсь. Ну, да. Ну, как? Возвращаемся к Еркегазу. Как будто сосулек нет. Планируем, как будто сосулек нет. Живем, как будто их нет. Знаем, что они есть. Ну что ж, ну, друзья, ну, всякое бывает. Вера в оптимальность системы сейчас. Очень важный принцип, друзья. Вот прям очень важный принцип. Очень трудный принцип. Ко мне приходят клиенты. Они хотят улучшений. Они очень хорошо организованы. Да, мой клиент это интеллектуальный сноб. Часто. Это очень уверенный в себе человек. Часто. Это человек, который не любит советы. Часто. Но хочет советов и хочет быть уверенным, что он заплатил деньги. Всегда. Это человек самостоятельный, который говорит, вы мне посоветуйте, а я выберу из ваших советов, что мне воплощать. Вот так. Любит подготовленные проекты. И в глубине души он все-таки принимает вот тот странный, корявый способ работы, который у нас есть. Очень специфические люди. Тренинг мой клиент не любит. С подозрением относится к тренингу. Для себя, для сотрудников несколько лет пробует, потом перестает любить. Ну потому что, ну блин, а чего? Внутренних выращивать? Ну блин, не верю. Голова работает, не верю, что будет хорошо. А тренинг нормально по деньгам, вроде бы, что, хорошо. Ну жалко, что не работает. Надо найти хорошего тренера. Какого? Самый модный, уже проверили, наверное, не очень хороший. Вообще не модный, свеженький, ну косячить будет. Ну то есть сложность, вы знаете, с тренинговым делом такие сложности. Ладно, речь не об этом. Вера в оптимальность системы сейчас. Так вот, клиент мой приходит с желанием изменить что-то. Изменить что-то. Всегда практически. К лучшему или от плохого. Это разные запросы. Нам плохо, мы хотим, чтобы стало нормально. Или у нас и так нормально, но мы хотим улучшиться. У нас там прорыв. В любом случае изменить. И клиенты умные и дерзкие, и они знают схему точка А, точка Б, знают, что надо терпеть и работать. Многие уже знают, в каком возрасте они хотят иметь цифру, и они цифру знают, и где она будет расположена, они знают, чтобы мочь не работать. Вот такие у меня клиенты. Я очень уважаю эту систему ценностей. Они тогда понимают меня, когда говорю, я могу не работать уже. Это хорошие новости. И я люблю работать. И я вижу им интересно, потому что они же тоже не хотят прям обрубиться в это время. Они обрубаются, могут не работать, проверяют это 2 года, точно могу. Но в Испании скучновато. А дай-ка бизнес на деревьях отелей в Испании замутим. Видел где-то. Посчитали бизнес-план. Ну прикольно, на деревьях. Отели. Плохо сортир на дворе. Ну там, ну в общем, понимаете, ну человек же не может так. Он отдохнул, он понял, могу. И так далее. Так вот, новость трудная. Коллеги, я верю, что система каждый момент своего существования существует оптимально возможно для себя. Оптимально. А клиенту очень многое не нравится. Он говорит, вы что, обалдели, Константин Николаевич? Ну, как это оптимально? Я к вам пришел менять. У меня вот, что меня не устраивает. А я говорю, коллеги, давайте начнем с самого начала. Я правда считаю, что то, как вы сейчас существуете, это лучшее, что вы можете делать. И тогда, если мы хоть сколько-то договорились, прям это хорошие новости. Это значит, что вы разрываете себе ноги не напрасно. Я прям уверен, что это оптимум. Это моя теория мне говорит, и опыт моей жизни говорит. И тогда, если это оптимум, я при этом признаю, что вы хотите лучше. Прям я вместе с вами. Я тоже вместе с вами хочу. Мне же будет приятно, если у вас будет лучше. Я занимаюсь оргразвитием. Но тогда, если мы считаем, что это сейчас оптимально, то давайте присоединяйтесь к моему клубу любопытствующих. А как же оно вот так оптимально, как сейчас у вас оптимально? И вот тут становится труднее. Да это не оптимально, это херово просто. Монстр. И любопытствовать, я уже сил у меня больше нету. Это чепухой. А я говорю, вы правда любопытствовали? Или вы просто терпели, или старались изменить? Честный человек говорит, ну немножко любопытствовал, но потом терпение закончилось. Я же понимаю, что это бред бредовый. А тогда мы возвращаемся к пункту номер 1. К японским асфальтированным дорожкам. Я не знаю как, но давайте посмотрим на то, что есть, потому что оно оптимально для всей системы в целом. Это не значит, что вам не надо удалить какие-то части системы. Вы вольны принять такое решение. Если вы считаете, что вам не нравится, а для системы это оптимально, иногда решение это отрезать часть системы, выкинуть на свалку. Есть части системы, которые мешают. Это мертвые, это гангрена. Но организм в гангрене, представьте себе, человек ходит с гангреной, и ходит с гангреной. Очень странный режим функционирования у организма. Подчеркиваю, оптимальный для организма. Однако не оптимальный в целом, если удалить конечность, которая гангренозная, настроится новый режим функционирования, который опять будет оптимальным. Я понятно говорю? Вот такая у нас трезвая, оптимистичная концепция по поводу оптимальности системы. Она помогает нам интересоваться тем, что есть сейчас. В очередной раз собраться и смотреть, что есть, как мы есть сейчас. Потому что там опора. Когда люди начинают правда видеть свое состояние, решение приходит гораздо быстрее. Они, опять возвращаемся к азам, нелегкие. Однако они тогда вырастают обоснованные. Основанные на реальном, плотном, на земле, а не на фантазиях. Здесь мы вместе? Mm-hmm. Хорошо. Поехали дальше. Педагогика чувств. Вот это, коллеги, да. Педагогика чувств. У меня 80% клиентов примерно мужчины. И я вот тут вам такой пишу. Педагогика чувств. Представляете? Женщины. Кто считает, что мужчины очень чувствительные существа? Ну много. Первое движение было, я потом раз попрятали руки. А кто считает, что вы достаточно умеете уважать чувственность и чувствительность мужчин? О, тут тоже есть руки. А кто считает, что мужики злоупотребляют вот этой вашей слабостью, думать, что они чувствуют. Ну ладно. Нормально подумать. Никто, кроме меня, ну ладно. Значит, вам повезло. В общем, мужчины, конечно, очень чувственные люди. И только культуральное давление не дает, не дает. И это есть.
Это
очень труд. Это оптимально для нашей системы. Вот так. Потому что это дает больше плюсов мужчина. Так мужчина понимает, зачем он есть. Я. На мне держится вся система. Со всеми этими их Монтессори садами. Со всеми икебанами. Со всей вот этой зумбой, табатой. Со всем этим массажером Василием. Видел я этого Василия. Ну, посмотрел ему в глаза. Вроде совесть у человека есть. Понимаете? Мужчина знает, что на нем все держится. Это очень дорогого стоит. Это так, вроде так, вот, стендап в варианте смешно, а на самом деле это очень важно. Это экзистенциальная история. Потому что если этого нет, вот там сложнее. Мужчина художник. Ему надо портвейн, чтобы сжиться с этой вообще концепцией сейчас. Он-то позволено чувственный. Но ему нужен портвейн. Это так. Педагогика чувств. А педагогика нужна, потому что, ну, не знаю, мне кажется, я как-то нескрываемо чувствительный. Не знаю, это мне только чувствуется или вам тоже видно?
Видно.
Видно. Ну, видно. Ну, кто не хочет видеть, конечно, не видно. Но мужики видят, потому что у меня сердце откликается, они видят. Ну, что-то видят. В общем, тогда получается разговор. А почему нам чувства важны? Потому что чувства гораздо ближе к потребностям, чем мысли. Опять же, культуральный подход. Там, папа сильный, мама красивая. Папа должен быть матмех. А потом она говорит, ну что, он же компьютерщик у меня, вы же понимаете. Я говорю, ну, сама ж выбирала. Сама. А что теперь делать? Он такой умный, такой умный. Мне так это было эротично. А теперь что с этим делать? Это же тоже вопрос. Ну, то есть, особенно в индустриальных сообществах, принято быть холодным, рациональным. Давайте без эмоций. Как без эмоций, если никакая ситуация без эмоций не бывает? Это значит, на время мы что-то делаем с эмоциями, контейнируем их, а за это приходится платить. Кто когда-то арендовал банковскую ячейку? Это стоит денег. У организма тоже есть деньги. А какой размер вашего могильника эмоций по терпению, это вы только знаете. Если задумаетесь об этом, возвращаемся к пункту осознанности. В общем, гигиена эмоциональности – это очень важная работа в клиповской модели. Я возвращаю, что это позволительно. Это не значит, что это должно быть бесконтрольно в бизнесе. Сейчас начнется разнос. Нет! Но это есть. И мы это признаем. И мы принимаем решение, как я с этим обхожусь. И порой это бывает решение. До 40. Я терплю до 40. Со своими. А там посмотрим. А потом берет вино из одуванчиков, и мы обсуждаем постранично, что за херь он пишет. Я чувствую, что оно тут, но я ничего не понял, я засыпаю после двух абзацев. Это цитата, это мой настоящий клиент. Читает, развивает эмоциональность, читает вино из одуванчиков Брэдбери. Понимаете, он нашел его сам, нащупал. Жена дает книги. Ну, кто ж читает книги, которые дает жена? Вы понимаете? Никто не может так быть прекрасным. Друзья, про границы и доверие прямо после перерыва мы продолжим. Вот, сделайте, что нужно.